Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов, и в гостях у нас священник Николай Дубинин, настоятель храма святого великомученика Федора Стратилата города Старый Оскол, Белгородской митрополии. Батюшка, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Отец Николай является многодетным отцом, и, кроме всего прочего, он еще вдобавок к несомому послушанию настоятеля храма является духовником детского садика, Веденского детского сада. Батюшка, расскажите, пожалуйста, вот сразу с этого и начнем, почему возникла идея именно открытия именно детского садика, почему православного, что этому предшествовало, вот как эта идея зародилась и как она сейчас реализуется?
В нашей Белгородской митрополии это уже 10-й по счету православный детский сад. Самые первые сады появились, по-моему, в конце 90-х, в нулевых в Белгороде. И этот опыт уже такой достаточно масштабный для нашего региона. И идейным вдохновителем, и куратором подобной программы был наш правящий архиерей, он и сегодня активно всегда принимает участие на всех наших детских утренниках, обязательно присутствует. И вплоть до, даже до того, что иногда он там советы дает по репертуару, что поменять. То есть владыка вовлечен и вовлекает всех нас, клириков епархии. Поэтому конкретно в нашем православном детском саду не было чем-то это феноменальным, не было это таким неизвестным опытом.
То есть очередной детский сад в вашем регионе, скажем
да,
так.
Да, совершенно верно. Там замечательно была реализована такая вот простая идея, что если церковь в лице епархии предоставляет области или городу, населению, да, вот такую возможность воспитывать детей в православном учреждении, то, в свою очередь, область берет на себя все вот эти важные моменты по финансированию, по зарплатной части для воспитателей. И получается очень удобная такая замечательная соработничество, синергия, как бы сказали древние греки, когда церковь принимает у себя на своей территории, а государство помогает эти воспитательные процессы содержать. Вот, собственно, у нас именно так это и происходит. То есть это наша епархия построила детский сад, а государство в лице Белгородской области нам помогает.
Вот. Помогает, конечно же, финансово, то есть оплачивает какие-то расходы и нужды.
Конечно, у нас большой штат воспитателей, и, естественно, нужно платить зарплату. Это, ну, об этом мало говорим, но без этого никуда не денешься.
Вот. Ну, конечно, тем более специалисты нужны, не так уж их и много на самом деле, и, конечно же, специалиста можно потерять, очень важного, скажем так, квалифицированного педагога, воспитателя, потому что ты просто не можешь ему платить зарплату, и он не может содержать семью. Это, в общем, вопросы вечные, особенно в образовании, они всегда болезненные. Хотел бы сразу отметить то, что православная школа сама по себе, или детский садик, дошкольное, да, учреждение, по-другому если называть, конечно же, предоставляется, то есть государство есть, эти школы обычные, куда ходим все мы, да, наши дети и так далее. Но вот православные гимназии или школы, или детские сады, на самом деле их очень мало. Вот если так брать, это вот в Москве их много православных школ, понятно, здесь население, там другой уровень. А в регионах поменьше, конечно, в Нижегородской области очень много православных школ, гимназий и садов. Вот в Белгородской области, вот мы сегодня услышали, что уже 10-й открылся, да, и это тоже, ну, большие цифры. То есть это такое, скажем, это явление такое очаговое. То есть оно вот на карте не повсеместное. Конечно же, мы и Святейший Патриарх прежде всего как раз об этом и говорил, что нужно поддерживать такие вот инициативы по открытию садов, школ тем более. Вот. И самое важное, как церковь в этом участвует. Я позволю себе немножко рассказать об этом. Дело в том, что не так просто взять и открыть православный детский сад. Правильно, батюшка? Ведь необходимо, ну, помимо того, что благословение получить, там, издание оформить, сделать ремонт, сделать набор детей, но необходимо же еще и получить определенные, скажем так, компетенции, полномочия, которые мы называем как, или аккредитацию церковную, которая называется конфессиональное представление. Полагаю, что ваш детский сад, конечно же, имеет...
Конечно, да.
Да.
Да, здесь важно было, вот как правильно подмечено, да, здесь было важно, чтобы была коллективная работа там и по оснащению, и по материально-технической части, и по будущему коллективу, и по административным документам, и документообороту, по всем направлениям создавался у нас такой... Ну, попечительский фонд, скажем так, с экспертами, да, и мы это все обсуждали. То есть на стадии строительства сада, ну, капитального ремонта, если говорить уже, там это здание нам было подарено. Там как получилось? Я немножко все-таки издалека...
Расскажите, да. Как это... Пригодится опыт слушателям в других епархиях, областях нашей страны,
да? Да, это интересная история, потому что она расскажет о щедрости некоторых людей. Вот у нас... храм, где я служу, в честь святого великомученика Федора Стратилата, построил человек по имени Федор Иванович. И когда было пятилетие храма, мы расписали внутреннее пространство храма. И вот я помню, что я поблагодарил Федора Ивановича за храм и за роспись, которая вот-вот только была сделана к пятилетию храма. А он спрашивает, какие еще вопросы, вот, на ваш взгляд, отец Николай, что еще бы нужно? Я говорю, вы знаете, очень, очень много детей. У нас, правда, такой район, где очень молодые семьи живут.
Батюшка, у вас сколько детей? Я все время забываю.
Семеро.
Семеро, да.
Да, да. Я говорю, Федор Иванович, нам очень нужна воскресная школа. А он на это ответил, я вам могу передать в епархию целое здание. Вот. И, собственно, так родилась идея, что в этом здании мы откроем детский православный сад. И вот понадобилось некоторое время. Наш владыка Иоанн организовал попечительский совет и вот буквально принимал участие вот от там, теплового узла, от выбора цвета.
Владыка?
Что... Да. Да. Там весь детский сад наш, это его, я бы сказал, его... И дизайнерский, и строительный, и другой талант, который применялся. То есть он вникал буквально на каждом этапе. Ну, вплоть до того, что мы, я помню, там в спортивном, значит, в спортивной аудитории выбирали цвет напольного покрытия, сопоставляли картины на стенах. Все это вот с владыкой решалось, и он всю душу туда вложил. Это очень красивый сад.
Да, интересно на самом деле. И полагаю, что это не только в вашем случае, это он ко всем так относится, да, школам, да, да, и садикам, да.
Но у владыки вот четкая установка, она на протяжении уже десятилетий, я ее просто слышу, я был и подиаконом, и в семинарии учился, я помню, что у владыки красной нитью всегда эта мысль звучит, что мы сегодня живем в эпоху, когда дети становятся миссионерами. Ребенок ходит в гимназию в православную или в детский сад, и он рассказывает. Зачастую так случается, что сам ребенок в семье начинает нести Христа, проповедовать. И таких случаев немало, когда именно через детскую веру, через посещение воскресной школы, православного детского сада или гимназии, вся семья становится верующей. И еще владыка часто повторяет, что вот дети воспитываются на образах. И наша задача не какую-то сумму знаний дать, не рассказать какие-то там высокие истины. Абстрактное мышление – это еще не для дошкольного возраста, да, зачастую. А вот показать образы правильные, напитать ребенка правильными образами – именно это и есть задача дошкольного православного образования.
И программы Пайдея, да, которая как раз рассказывает об этом опыте формирования целостного образа. Да, действительно, это очень важно, но, например, часто встречаются такие замечания от родителей там, в информационном пространстве, что не так-то просто попасть в православную школу или гимназию, потому что есть отбор определенный. То есть, ну, во-первых, неправославных детей, ну, даже, скажем так, сочувствующих, может быть, и возьмут, а вот люди, которые вообще с улицы не понимают, что такое православная организация, ну, не берут таких детей в школу или садик. Как это вот у вас происходит на самом деле?
Ну, какой-то
если базовый... в этом миссия какая-то,
вот, да, может быть. Да. Какой-то базовый минимум, конечно же, должен быть, что семья, которая желает отдать ребенка в православный детский сад, она... Ну, что там, люди крещенные, что они, естественно, лояльно относятся к тому, что ребенок будет изучать молитвы. Мы же там молитвы учим. Угу. У нас дети все поют «Отче наш» перед едой. «Богородица, Дева, радуйся, достойно есть». Что они будут причащаться на литургиях, которые мы служим еженедельно, ну и так далее. Вот в этот весь православный компонент, так называемый, воспитательный, он будет присутствовать, и родители, понятное дело, дают на это согласие. Но вот сказать, чтобы прям все были воцерковленные, все там родители должны быть обязательно прихожанами какого-либо храма, этого нет. Поэтому...
Вот, такая... вот здесь как раз их дети становятся миссионерами.
Совершенно верно. И зачастую, я сейчас заметил, вот у нас уже 3 выпуска было, я заметил, что то зачастую родители сами стали приходить на эти, мы их называем, детской литургии. Ну, почему? Потому что она, во-первых, очень коротенькая по времени, да, 40 минут, и она адаптирована для детей, для детского восприятия. Вот, так вот, на литургию к нам стало приходить все больше и больше взрослых, родителей. И некоторые впервые в жизни вообще сознательно пришли на литургию благодаря детям.
Так это дети совсем маленькие же, да, школьники,
правда? Конечно.
Да, это очень здорово и интересно. Давайте просто разберем, чем православный детский садик отличается от обычного детского садика. Ведь там же те же самые проблемы, адаптация, да?
Конечно.
Потом какие-то разборки детские, что там еще в детском саду, утренники, да.
Все то же самое.
Да, вот, ну, вот это... тоже кричат по утрам, да. Родители, скрипя сердце, уходят. Ну, в общем, все знакомо.
Я же когда да, прихожу забрать своего сына или дочь, у нас двое ходят в наш садик, да.
Повезло.
Да, но позволили себе такую роскошь, потому что, ну, так вот нам удобно.
Да, много детей.
Да, да. И получается, я, бывает, прихожу без подрясника. То есть дети меня в основном видят в подряснике во время литургии, на службе или во время наших детских спектаклях, когда они выступают. А тут я то, что называется, по гражданке. И тут интересный такой момент. Они по-другому реагируют. О, это же наш батюшка. Могут вот просто в круг взять и... сотни вопросов просто. А покажите ваш крестик нательный. А дайте потрогать. А вот я вот эту птичку. А вот как вот этого солдатика, такие вот жучки, как правильно там с этим солдатиком играться? И знаешь... И, знаете, очень здорово, когда вот такое непосредственное общение с детьми. То есть у нас два формата получилось. Вот я батюшка, я духовник, я причащаю.
Строгий, да,
такой? Да, такой вот образ. Угу. И тут же вечером, когда я забираю ребенка, я могу с ними там пообниматься, они там на меня гурьбой иногда. Вот это очень, мне кажется, хороший такой вот элемент.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас священник Николай Дубинин, настоятель храма святого мученика Фёдора Стратилата, а также духовника Веденского детского сада города Старого Оскола Белгородской области. Батюшка, вот, да, действительно, в первой такой нашей части программы мы проговорили там, ну, какие-то базовые вещи, и вот перешли, наверное, к самому интересному, к тому, как вот с детьми необходимо общаться, и чтобы для них действительно взрослые, особенно вот вы как священник, вот формировали вот этот образ церкви как нечто светлое, открытое, и они вот в какой-то степени не боялись в будущем вот, бороться, может, с какими-то своими проблемами, с сомнениями.
Вот, знаете, в послании апостола Павла к римлянам Есть очень трогательная строчка, где апостол Павел, ну, кому, римлянам, бывшим язычникам, да, а ныне христианам. Так вот он им пишет: раньше, да, вы служили своим страшным вот этим богам, которые судьбесы. Ныне, после крещения, вы можете говорить «Авва, Отче», что в переводе означает буквально «папочка». И это очень трогательная строчка, она на контрасте построена, да, вот вчера вы поклонялись там Марсу, Юпитеру, страшным этим божествам, а теперь вы с Богом можете, как ребенок, с открытым сердцем общаться и называть Бога Авва, Отче. Так вот, я это к чему? Вот у нас в русском нашем православном, в нашей русской православной традиции замечательно есть слово «батюшка». Угу. Батюшка, и здесь вот и ласка, и любовь, и объяснение того, что священник в первую очередь должен быть добрым.
Как отец.
Как отец.
До революции так и называли батюшка, матушка.
Да. Да. И вот это, наверное, родители. Есть самое главное условие, особенно когда идет работа с детьми. Они должны в первую, вторую, третью очередь чувствовать, что священник добрый. Только доброта является главным, вот таким, знаете, безусловным критерием для работы с детьми. Понятно, не потакание. Понятно, что нельзя превращаться в такого добряка, который все позволяет. И дистанцию они тоже чувствуют, и субординация присутствует. Но все равно батюшка должен показать, что вот быть христианином – это быть добрым. И тогда у них стираются все вот эти, то, о чем вы говорите, да, какие-то проблемы, какие-то предвзятости. И в будущем вот это семя, посеянное в детстве, оно прорастает в правильном таком ключе, что церковь — это место, где мне не страшно, что церковь — это место, где батюшка добрый, что братья и сестры там тебя где-то поддержат, где-то обнимут. И вот это мы закладываем в детском саду у нас. Вот я считаю, это самая главная задача.
Кстати, я когда-то учился в православной школе, это были первые три класса, первый, второй, третий, а в пятый класс, в четвертый я не пошел, потому что я получил очень хорошее, видимо, начальное образование, и в четвертый класс меня не взяли, сразу в пятый. И вот у меня был некий такой, в начале такой некий мандраж, потому что я, когда выходил к доске, решал вроде бы знакомые примеры, но мне казалось то, что я пришел из другого мира, и здесь все по-другому, и мне было страшно. Ну, я выхожу, вроде знакомые примеры, решаю, мне ставят пятерочку, я вот с этой пятеркой ухожу на место, ну, вроде все одно и то же и похоже. Но это мне было, может быть, лет 11, там, 10. И это было так, на самом деле, необычно. Но потом я, конечно же, втянулся уже в светский процесс образования. Но вот здесь вот иногда бывают, и я их видел, кстати, проблемы с социализацией, когда человек, маленький человечек из православного такого теплого, уютного мира переходит в мир, и он там не совсем готов к каким-то, может быть, искушениям даже для такого маленького человека. И вот иногда перегибается палка, некоторые моменты происходят. Я вспоминаю даже своих сверстников, они, те, кто был в православной гимназии, они как-то по-другому мир ощущали. Они, кстати, очень хорошо все учились, получали хорошее образование, но в обычной обстановке во дворе они вели себя весьма странно. Это было заметно.
Ну, да, невозможно, как апостол Иаков говорит, не может из одного источника течь горькая или сладкая вода одновременно, да?
Да.
Также и душа христианина, она либо славит Бога, это молитва, это благочестивая христианская жизнь, либо, к сожалению, как бывает, когда наоборот, человек грешит, человек живет безбожно или против Божьих заповедей. Поэтому эта проблема, она присутствует в мире всегда, и у взрослых, и у детей. Просто у детей она, конечно, может быть, слишком болезненна. Когда вот мальчик, я же понимаю, о чем вы сейчас говорите.
Очень полярно, может быть, там, да.
Да, мальчик из православной гимназии там оказался там в подъезде со сверстниками, и они начинают его задирать. И буквально первая тема – это как раз вера. А что там у тебя? И вот
ты православный.
Да, ах ты православный. И понеслась, как говорится. Я хорошо это помню в моей
молодости,
юности.
Да. Был такой буллинг на тему своей религиозной принадлежности.
Я учился в большой школе, там 2500 детей училось. Я из светской семьи, мой папа не священник, он на заводе работает. И я помню, что я захожу, а я ходил в храм, пономарил в воскресной школе и в храме пономарил. Так вот, я хорошо помню, когда ты заходишь в столовую, а там, ну, такие смелые парни начинают там кривляться, «Отче наш» петь, ну, подсвечивая, да, что церковник зашел, да, давайте молитву пропоем. Понятно, что это делалось, ну, с попыткой там посмеяться, высмеять. Ну, знаете, к этому надо относиться как-то немножко философски. Ну, в конце концов, нам Господь об этом и сказал, да, что если меня гнали, вас будут гнать. Если апостол Павел говорит, взирайте почаще на подвигоположника Господа Иисуса Христа, то есть нам Господь первый показал пример, да, что он нес крест и поругание, и вот несправедливое вот такое отношение. Так что к этому надо относиться спокойно, как к побочному элементу, который, к сожалению, всегда будет. Всегда найдется человек, который ткнет, посмеется, заденет твою веру. Ну, и об этом с детьми тоже надо говорить.
А вы говорите об этом, да? Что не нужно стесняться? Что, проходя мимо храма, можно нужно перекреститься, да, вот, например, я вспоминаю тоже себя, вот, когда возвращаюсь, идем мы в большой компании, у нас в компании мы вдвоем, дети священников, вот, и я смотрю, Саша идет, перекрестился, мне так, все, Саша перекрестился, я тоже кричусь, все, пошли мы, значит, все, и никто нам не сказал, нас уже двое, и никто ничего не сказал, но тоже, как бы, вот, такой диалог с детьми, о том, что наша вера, она крепкая, православная, и мы правы, мы ничего не должны стыдиться.
Да, и вот как раз плюс и православной гимназии, и православного детского сада, вот вы говорите, что нас уже двое, да? А когда их сотня, и у них правильное понимание, что вообще-то это мы, это все у нас хорошо, это у нас все в порядке. А вот там, за пределами нашего там, ну, гимназии или детского сада, вот там что-то не так. Раз с этого смеются, раз там высмеивают, раз там какой-то буллинг. То есть наша задача как раз вот эту здоровую обстановку в учреждении воспитательном нашем дошкольном организовать, и дети будут сами сравнивать. Вот. Если тебе хорошо, комфортно и безопасно в детском православном саду, вот ответ на все вопросы. Ну вот, да, так устроен.
А как устроен все-таки, может, с этого надо пораньше чуть начать, как устроен распорядок дня в детском садике? Вот вроде как одно и то же, но да не одно и то же. С чего начинается день в детском саду?
Перед приемом пищи всегда молитва. Дети поют, «Отче наш». Вот. У нас раз в неделю по пятницам совершается литургия божественная.
Каждую неделю?
Да, на которую приходят все.
А это обязательно?
И все причащаются. Вы знаете, пару раз было, что вот там родители, мы не хотим. Ну, потом мы проводили беседы, что вот это один из принципов в нашем детском саду. Одни родители согласились, а вторые почему-то потом решили покинуть. Ну, вот так, один раз такой случай был, когда покинули. Может быть, что-то...
Именно из-за того, что мы очень много религиозности, скажем, да?
Ну, скажем, мы не хотим, чтобы вот ребенка причащали в саду. Ну, хорошо, извините, у нас такие правила.
А в храм они ходят?
Да, конечно.
И в храме они причащаются?
А вы имеете в виду...
Ну, вот кто-то покинул, что это за люди?
Нет, они оказались, ну, вот, не очень-то церковными, и пришлось нам поставить вопрос ребром, что у нас есть свои правила, мы причащаем всех детей. Нет, мы не хотим, ну, тогда надо поискать другой сад. И они сами сказали, хорошо, мы так не хотим.
Ну да, а, кстати, причащайте же без исповеди, наверное. Ну, конечно. Это маленькие, конечно. Дети, до 7 лет у нас по традиции.
Это очень удобно в этом смысле, что
все причащаются.
Полон храм причастников, и ты не выходишь исповедовать, потому что еще не в чем.
Понятно. Слушайте, ну это очень важный момент, вот про родителей, потому что многие родители думают о том, что если они отдадут ребенка в православный детский сад или школу, то решаются очень много вопросов конфликтных, проблемных, которые, возможно, они в своей семье не могут, а зачастую не хотят решать. Вот они там, вот батюшка, вот воспитатели, божьи люди, они научат. Вот с этим вы сталкивались?
Конечно, это очень распространенная вещь, когда родители делегируют вот этот воспитательный процесс передают его и духовнику, и воспитателям.
Причем негласно так, наверное,
и да? И говорят, да, это вот, а мы для чего? Мы для того и привели к вам, чтобы вы работали. Где-то в этом логика, конечно, есть, но тут важно, чтобы родители чувствовали себя соработниками, что мы не перекладываем ребенка, да, из одних рук в другие руки. Нет, мы должны все вместе работать. И родители, и духовник, и воспитатели. Тогда будет толк. И еще есть такая вот, ну, прям, так скажем, нехорошая вещь, когда ребенок чувствует некую, ну, некое лицемерие. Ну, то есть, вот у нас, например, идет пост. Я сейчас не про детский православный сад, а, например, про гимназию. Да, идет пост на дворе, Великий пост. В гимназии, например, православной, он кушает постную пищу, ребенок возвращается домой, и мама ему там, понятное дело,
котлетки,
там, котлетки пожарила. И ребенок вот начинает немножечко...
Задвоенность
некая. Да, да, он начинает путаться. Где правда, где настоящая. Вот там он играет постника до часу дня. После часу дня он приходит домой, там уже не постник.
И ну вот и родители... в принципе закладывается, что можно не поститься.
Да,
принципе,
да, да,
что,
да.
Что изменилось?
И тебя? Вот родителям очень важно эту мысль. Мы стараемся это сделать, донести, что мы работаем все 24/7. И мы все воспитатели, не только мы, здесь, в своем учреждении, но и вы дома тоже воспитываете в православных ценностях. Вот, тогда будет толк.
Кстати, очень важный момент. Например, у меня был наоборот. Я в светской школе учился, вот у нас обеды были не постные, а дома был пост. И как бы скажу честно, что в подростковом возрасте, конечно же, нарушал пост, что греха таить, но это было делать очень сложно на самом деле. Но именно то, что закладывалось в детстве, вот этот некий момент, то, что мы постимся, это очень, на самом деле, такое сильное воспитание, как раз оно идет из дома больше даже.
Да.
То есть, как это было в семье. Я помню один раз, будучи школьником, мы в Великую Среду пошли в один известный американский общепит, который нынче нет, и съели там по двойному чизбургеру. Это была самая худшая Пасха в моей жизни. Вот. Так было противно, на самом деле.
Сам себя украл.
Сам забрал у себя праздник. Казалось бы, праздник-то не в еде, да, но это подростково даже вот именно... Я не скажу, что это воспитание, это просто уклад, который был с тобой всегда, и ты его нарушаешь осознанно. Уже, видимо, у меня уже деньги были, я мог пойти себе купить, уже достаточно взрослый. И, может быть, бунт какой-то был в этой истории. Но это было ужасно. Поэтому этот момент важный, кстати, воспитание.
Да, и вы на всю жизнь запомнили этот опыт. Такой со знаком минус, да, когда можно, ну, вот реально за чечевичную похлебку, как библейский персонаж, да, то есть разменяться за тарелку супа, условно говоря, или за чизбургер, как это в вашем случае. Поэтому, да, вот именно об этом мы говорим, чтобы дети чувствовали принципы. Без принципов ребенок не вырастет положительным, потому что принцип – это костяк, это некий скелет, на котором строится личность. Правила и принципы.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Вернемся через несколько минут. Напомним, что сегодня в гостях у нас священник Николай Дубинин, настоятель храма святого великомученика Федора Стратилата, а также духовник Веденского детского сада в городе Старый Оскол. У микрофона Сергей Платонов. Не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. В студии у нас гость из города Старый Оскол, священник Николай Дубинин, настоятель храма святого великомученика Федора Стратилата и духовник Веденского детского сада. Того же города, батюшка. Продолжаем наш разговор как раз о том, что как важно в детском возрасте сформировать те самые ориентиры и, как еще сейчас принято всегда говорить, смыслы, с которыми он должен пройти всю свою жизнь, если даже когда-то оступится, те семена, которые мы сейчас посеем, как можно быстрее проросли в трудный период жизни, который есть у каждого подростка, человека, когда нужно вспомнить о Боге. И если ему о Боге сказали об этом пораньше и сделали это правильно, то вспомнит уже, когда нужно, гораздо быстрее. Очень важный момент. Кстати, вот про пост мы говорили в предыдущей части программы. А в детском садике есть пост? Ведь малыши. Вот
нет,
интересно.
Нет, конечно поста же, нет. Для таких маленьких детишек еще поста нет. Пост все-таки это такое служение осознанное, осмысленное, когда ты добровольно Богу приносишь некую аскезу, да. А ребенок там 3, 5, даже до 7 лет, понятное дело, он еще вот такого осмысленного аскетического приношения не может приносить. Понятно, что вот в семье, если постятся, это правильно. Вообще не должно быть вот этого разлада. Если постятся, то все, это хорошо. Но вот в детском саду все-таки исключения есть, потому что, рано еще.
Малыши должны кушать.
Да, рано еще подвиги переносить. Они еще учатся разговаривать, учатся писать, учатся считать, поэтому пока рановато.
Понятно, что ваш детский сад работает и трудится, служит, скажем так, обществу, конечно, с благими мыслями, идеями, воспитать действительно. Но все-таки как вы вообще смотрите детский сад? Это просто среда, как вы, вернее, хотел сказать, как вы оцениваете вот свою деятельность? Это просто проведение детей вот в обычной такой, скажем, атмосфере, но с религиозным уклоном, или же вы просто прям глобально ставите себе цель о том, что мы должны воспитать настоящих целостных христиан? Вот несмотря на то, что им там по 3-4-5
скорее
годиков.
Скорее, первое. Объясню, почему. Если мы вот так на себя такую вот возьмем функцию, знаете, максимально, глобально сделать христианина, то мы просчитаемся, потому что мы будем надеяться на свои силы. А в этом есть определенная и даже, наверное, гордыня. Угу. На свои силы не надо рассчитывать. Наша задача — приоткрыть мир церкви, мир веры, мир библейской истории, чтобы ребенок сам захотел вот этот шажочек сделать в сторону уже потом впоследствии осмысленной веры. Вот те самые образы, о которых мы говорили ранее. Показать, вот он образ, посмотри, как хорошо. А если мы будем вот так директивно, так, знаете, понуждать, заставлять чуть ли не стандарты какие-то там, чтобы ты там от зубов у тебя символ веры отскакивал, это как раз может сыграть обратную реакцию вызвать, сыграть обратную роль. Когда вы прекрасно знаете, о чем я сейчас говорю, когда понуждают ребенка, например, в православной гимназии, он все это вызубрил наизусть, оно сделал это по принуждению, без активного своего свободного выбора. И такие дети зачастую бывают циниками. Они все знают. Они знают и о Библии, и о Боге, и молитвы, и даже в храм ходят, и литургию знают. Но при том личной веры, может, даже не осталось. Такое бывает. Я вот, знаете, думаю так. Бывает два воцерковления. Первое воцерковление, например, когда вот тебя привели в храм ребенком, да, и ты воцерковился, даст Бог. Это вот первое. А второе, когда ты сам, знаете, лет в 14 взял и захотел попоститься. Не потому что мама или папа, не потому что там в гимназии так принято, а потому что ты сам захотел. Вот я хочу попробовать впервые в жизни соблюсти пост. Вот это уже новое такое, второе воцерковление, оно осознанно, оно твое личное. Вот. Наша задача, я подытожу, да, наша задача сделать вот это первое воцерковление таким, чтобы второе само по себе пришло, когда они повзрослеют. А можно наломать дров и в детстве. Все, они от зубов все молитвы знают, но если это будет механически, бездумно, второго воцерковления может не настать. Вот в чем дело.
Кстати, я замечал, что да даже у родственников многих я замечал, которые из очень таких ортодоксальных православных семей, когда там с маленького возраста дети знают много молитв, например, Я это помню даже как-то, мне даже было стыдно, что кто-то знает молитву «Отче наш», а я до сих пор не знаю. Я все не понимал. «Да будет воля твоя, какая Оля?» То есть я, откровенно говоря, был вообще недалекий в каких-то моментах определенно. Но потом, когда, возможно, мое второе воцерковление проходило не так трагично, то дети, которые действительно стали циниками, где вот были нарушены вот эти моменты.
Перекручивали
сильно очень, да. И мы получали на выходе даже плохие истории.
Конечно.
Когда семью человек не может создать.
Да.
Еще что-то.
Или удержать.
Да.
Я знаю такие примеры из священнических семей, дети священников, когда, по каким-то причинам, именно этим причинам.
Хотя им, казалось бы, положено быть светилами в этом мире, потому что по праву рождения даже, да. Но здесь, как говорится, все индивидуально. Ну, эти моменты тоже, думаю, закладываются именно в детстве, кстати.
Я вот сейчас вспоминаю книгу митрополита Евлогия Георгиевского «Путь моей жизни». Он написал уже в эмиграции, когда произошла революция, он был вынужден эмигрировать, и он описывал, что первые революционеры, самые идейные революционеры, были бурсаки.
И семинаристы, то есть.
Семинаристы, да, и, он их так называет там, да. И
студенты академии.
Зачастую это были дети священников. И вот этот феномен, у нас есть даже в русском нашем словаре одна пословица на эту тему, но я ее сейчас не буду, о том, что сын попа, он племянник там, слышали, наверное, такое, да?
Опустим.
Да. Вот. Почему этот феномен вообще? Это вот очень важная тема. Именно потому, что формально, механически перекручивали эти гайки, вызубрил он эти молитвы с 5 лет, посты все он эти знает, соблюдает. И вот второго воцерковления осознанного не случилось, потому что оскомину все это набило. Потому что для него храм перестал быть сакральным местом встречи души, человеческой души с Богом. А для него это стало обязаловка. Там мама назирает склероса, подсматривает, как он там крестится. Там папа из алтаря выглянул, кулаком показал, почему ты бегаешь. И ребенок в своем детстве испытывает такую скороспелость. Он открыл для себя храм, он привык к храму, он привык к таинствам, и это все перестало для него существовать как сакральное, как святое. Вот чего нельзя допустить. Вот этот баланс, сохранить благоговение, сохранить благодать, сохранить к святости храма отношение правильное.
В том числе и к священнику.
И к священнику, совершенно верно.
Да.
И к таинству. Сохранить и дальше развивать. Вот это ключевая задача, мне кажется.
А вот в детском садике, каждую неделю в пятницу дети причащаются. Они понимают, что это они причащаются, потому что, привыкают, правильно?
Конечно.
У них определенный уклад сформирован, уже в этом отношении. Они идут не на занятия с утра, не на завтрак, получается, а идут на богослужение.
Да, натощак. Я говорю, литургия 40 минут длится, поэтому...
Они не привыкают ли к таинству? Или как это для ребенка?
А я думаю, что вот в таком возрасте...
Это радость, да?
Да, они, конечно, стоят на литургию, там где-то этот гвалт вот этот детский, кто-то там кого-то ущипнет. Это же не просто как солдатики. Поэтому для них это пространство такое. Все равно они очень оживленно все это происходит. И на детской литургии, когда ты стоишь, это всегда такой детский смех, какие-то голоса. Вот такая возня добрая. Но я не думаю, что они прям привыкают, потому что и в начале учебного года, и в конце я вижу, что перемен в какую-то отрицательную сторону не наблюдается. Все по-прежнему интересно, также по-прежнему бойко к чаше подбегают, все хорошо.
Не знают, как имя назвать и как ручки сложить.
Совершенно верно. Да.
А вот первая исповедь. Они когда-то все вырастают, они придут к этому времени. Вот у меня, например, сейчас у ребенка была как раз первая исповедь, я ему говорю, слушай, надо поисповедоваться. Я не знаю, что говорить, вроде как должен знать все. Я не батюшка, поэтому по-особому это ощущаю. Он говорит, а что говорить? Я говорю, что ты плохого сделал? Он молчит, смотрит на меня, я говорю, не знаю, может, ты меня обманывал? Он такой говорит, папа, я тебя не обманывал. Я говорю, значит, в этом не каемся. Я говорю, с братиком там, ладно. И пошел что-то рассказал. Как это происходит вообще? Я свой личный опыт рассказал, но в этой системе, скажем, православного детского садика, готовите ли вы к будущим шагам в церкви?
Вот нет. К исповеди специально мы не готовим, и объясню почему. У нас у взрослых есть такой стереотип. Нам кажется, что ребенку надо дать какую-то схему, шаблон, и сказать: смотри, вот подойдешь и говори батюшке, там, не слушался маму.
Это ужасно, я вспоминаю, как мне об этом и рассказывали. Вот ты должен сказать то.
Да, мне и в итоге
было неприятно.
Мы профанируем саму идею, что это должно быть от души искренне. Поэтому вот как сам, как Бог на душу положит, вот как на душе будет ребенка, он сам подберет слова. Может быть, не с первого раза, может быть, где-то запнется, может, что-то забудет. Но хуже, когда он придет с заготовленным текстом, которым написала бабушка там, или батюшка, духовник, подсказал, придешь, вот на бумажечке выпишешь вот эти 3-5 грехов. Все. Таинство не совершилось. Поэтому я говорю, есть такой стереотип у нас, это наши взрослые какие-то странности, когда мы хотим научить ребенка каяться. Мы можем ребенка подвести, сказать, что все люди ошибаются. Это есть даже целое слово «грех» называется. Называется грех, когда ты ошибаешься сознательно или неумышленно. Это уже другой вопрос. И ты должен, вот тут самое главное, ты должен сам проанализировать, сам себе сказать: вот здесь я поступил плохо, вот здесь я был неправ, Господи, я все это осознаю, прости меня. Вот. Но ни в коем случае не готовьте эти трафареты, вот эти схемы, потому что, я повторюсь, мы приучим ребенка профанировать. Великое таинство покаяния.
А вы, как духовник, понятно, совершаете богослужение в детском садике, понимаю, что общаетесь, наверное, с родителями, да, по каким-то проблемным местам. То есть это даже работа, может, не с детьми, а с родителями больше. А дети, с какими вопросами они к вам приходят? Как это вообще происходит? Там, вот, какие-то есть занятия вы ведете? Что делает духовник в православном детском саду?
Ну, помимо вот того, о чем вы сейчас упомянули, это беседа действительно и с родителями, у нас все-таки проблем хватает. Иногда даже вот мне воспитатели сигнализируют, там, батюшка, надо вот там вот поговорить с мамой вот с этой, потому что у нее ребенок пришел там синячок. Она что там, может, шлепнула его? И мы деликатно, но вот немножко вникаем в эти ситуации, да, там, ну, оказалось, слава тебе, Господи, просто ребенок там сам упал, там, ну, не суть. Понятное дело, приходится на контроле все-все держать. И атмосферу даже какая в семье, по детям видно. Есть дети-тревожники, их видно. Есть дети с большими, уже в маленьком возрасте, но с большими по неврологии проблемами, потому что крик дома, и мы тоже работаем.
И это видно, да?
Это видно, да. Видно, когда ребенок растет вот не в совсем благоприятных условиях, и мы работаем над этим. Я бы сказал, наверное, это одна из ключевых задач. Что еще? У нас есть проповеди, вот представьте себе. То есть литургия прошла, и обязательно нужно в конце, ну, как я делаю, все причастились, я говорю, ну что, все причастились, все кушать пойдете? Да, что вы делаете? Мы пойдем, мы будем играть. И ты говоришь: дети, вы молодцы, я вас хочу поблагодарить, вы так хорошо молились, вы так хорошо пели, улыбнуться.
Они
им
тоже поют?
Да, у нас «Отче наш» поют, «Символ веры» поют.
Господи, помилуй, нет?
А подпевают, «На мирные к тени» они подпевают, да. Угу. Вот. И, значит, когда... Почему я говорю, это тоже проповедь? Просто похвалить, вы молодцы, вы сегодня постарались, вы натощак, вы причастились, вы так хорошо пели. Ну что, будем слушаться маму и папу? Будем. Все, вот этого достаточно. Вот эти диалоги после литургии. Понятно, что когда они какие-то спектакли показывают, я тоже комментирую спектакли, мы разбираем персонажей, кто хороший, кто плохой. Вот это и есть работа, да.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов, в гостях у нас священник Николай Дубинин, настоятель храма святого великомученика Федора Стратилата, а также духовник православного Веденского детского садика. Да, интересный опыт, очень важная работа, и отрадно то, что у вас уже, так, насколько помню, мы говорили о 3 выпусках, и это замечательно, на самом деле, значит, работает система. Но воспитатели, подборка кадров, ведь это же не просто обычные люди, получается. Ну, понятно, это должны быть специалисты, получившие специальное образование, педагоги, конечно же. Но ведь это православный детский садик. Как вы находите воспитателей?
Вот, замечательный вопрос. И ответ, мне кажется, будет тоже хорошим. В конце 90-х наш правящий архиерей предусмотрел этот важнейший кадровый вопрос, и потому у нас в Белгороде был создан, инициирован социально-теологический факультет при университете, где вот молодые девушки, ребята, завершая обучение, становились и православными педагогами, и сотрудниками детских православных учреждений. И у нас был и остается корпус медицинских сестер. Да, мы, будучи семинаристами, приходили, преподавали у медсестер. То есть это вот целая такая...
Многолетняя система выстроенная.
Да, это была выстроенная многолетняя система, комплексная, что у нас нет проблемы с кадрами, потому что мы эти кадры, ну, я сейчас говорю мы, причисляя себя к трудам нашего правящего архиерея.
То есть владыка, вы все вместе?
Да, этот вот комплексная вот эта система была организована сразу, изначально, и потому все было предусмотрено заранее.
Получается то, что еще в те времена, когда я, к сожалению, вот не знаю, как это было в конце 90-х годов, был там еще школьником, но именно в те годы, когда, я так понимаю, в стране вообще ничего никому не было нужно, уже тогда на Белгородчине организовывались вот такие вот инициативы. Это, на самом деле, удивительный опыт, потому что не в каждой области это встречено, да и в Москве. Ну, понятно, в Москве много что происходит и хорошего, и разного, но на самом деле интересный опыт и очень, наверное, важный много лет Владыкиану, потому что он уже на это обратил внимание, понял, как это работает, и смотрел в будущее, получается.
Да, совершенно верно. Это вот не ради красного словца. Я только сейчас, подходя к какому-то возрасту, который я могу назвать зрелым уже, да, там 40 лет, я только сейчас понимаю, как дальновидно все было продумано. От вот этого компонента регионального, когда церковь предоставляет свои материально-техническую базу, скажем так, свои здания, да, то есть епархия предоставляет детский сад,
грубо говоря, приходит настоятель храма и говорит, вот у нас здесь в район 50 тысяч населения, не хватает детского садика, мы готовы организовать здание, готовы сделать, найти штат.
А региональная
власть говорит, здорово, отлично, давайте делайте, документы в порядок приводите, мы дадим необходимые материальные средства.
И мы будем содержать, мы будем из бюджета... Вы же наших детей, вы же граждан нашего общества воспитываете.
А не кого-то там,
И причем вы воспитываете в традиционных православных ценностях. То есть замечательная вот эта... Как...
Синергия
между симфония. И это... Слава тебе, Господи, уже работает 30 лет.
И при этом, я так понимаю, то, что образовательный процесс, несмотря на православный компонент, все равно идет по стандартам светским.
Да, да, совершенно.
То есть,
То есть считать учимся, считать и цифры, и буквы, все это тоже присутствует.
Да, обычные школьные цифры, не славянская цифирь. Да.
Совершенно.
Да, не по псалтирию учат, получается.
Да, не по домострою, не по псалтирию, по нормальным, соответственно, методическим материалам.
Но все равно какие-то пособия православные.
Конечно, есть, они очень хорошего качества, вот. И вот, например, если на праздник Троицы, вот сейчас вспоминаю, на праздник Троицы у нас был спектакль, где обыгрываются сюжеты из Священного Писания, где дети там показывают какие-то библейские сюжеты. Понятно, что в других детских садах такого нет. Там все про Колобка, про этого бедного несчастного, там все мышка-нарушка, а у нас и Колобок есть, и мышка-нарушка есть, и еще и есть православная библейская тематика. Замечательно.
Да, во многом это очень важно, особенно с пробелами, скажем так, какого-то приходского, возможно, просвещения, когда где-то просто невозможно охватить много чего. И здесь тоже очень важный момент, который я замечаю, ведь поколение, которое там выросло в советское время, оно сложное, для миссии во многом закостенело. Поколение 90-е годы такое несколько сомневающееся, но В общем, в каждом десятилетии история нашей страны новейшая, но разная. Вот сейчас дети, скажем так, ну, несколько инфантильные, их называют зумерами, еще кем-то называют, какие-то еще там альфа-поколения. Ну, в общем, зумер я понял, кто такие, альфа пока не понял. Но вот здесь, как вы это видите, ощущаете современно?
А мне очень нравятся наши дети, я... имею возможность бывать в аудиториях постарше, ну, когда приглашают в колледж, например, и в институт. И вы знаете, я, может быть, идеалист, может быть, слишком позитивно на это смотрю, но я отмечаю, что прекрасные дети и читают, и интересуются, и неравнодушные, и глаза блестят. В общем-то, грех жаловаться. Молодежь надо любить. Детей надо просто любить, не залюбливать, не подтакать их там капризам. Вот. А любовь – это всегда ответственность, она не может быть безответственной. Вот. Но когда мы, взрослые, я имею в виду, начинаем, знаете, вот смотреть на детей с позиции менторства, да, что вот вы там, все у вас не так, вы такие сяки, а вот в наше время все было лучше, а вот у нас так нельзя. Надо любить. Молодежь у нас прекрасная, дети у нас замечательные. И этот отклик будет гораздо быстрее, если мы с любовью с ними будем общаться.
Вот таких, как вы, отцов Николаев, отцов Иоаннов, там, владык, на самом деле очень много. Но не все решаются вот в это трудное время, на самом деле, организовать вот что-то наподобие детского садика. Вот есть ли у вас какие-то практические советы того, как вот начать эту работу, хотя бы попробовать. Потому что ведь важные слова мы всегда говорим, прикрываясь таким термином, как духовно-нравственные ценности и много другое, воспитание подрастающего поколения, об этом можно говорить и скандировать сколько угодно, но ведь в реальности необходимо действительно открывать детские сады и начинать с детьми перед едой пить тотчас наш и причащать их раз в неделю, чтобы хоть как-то, да, выправить ситуацию, готовить новое поколение наших православных прихожан, да и даже не только прихожан, а граждан нашей страны, совершенно которые могут верно, быть да. действительно ответственны за судьбы за всего того, что положено в нашем мире да. делать. Вот какие советы?
Ну, наверное, самый главный совет в том состоит, что нужно искать людей неравнодушных и молиться. Господь, вот когда об этом просишь, Господи, помоги, вот, чтобы все получилось. Вы знаете, мы же тоже не за один год построили, там был капитальный ремонт здания, по-моему, около 3 лет. Я и прорабом побывал, и на планерках, и эти все экспертизы проходили. Я имею в виду, когда работы велись бетонные.
Ну и государство тоже должно было посмотреть
совершенно
стандарты,
верно.
Да? То есть
да,
не
да,
просто
да.
так детей пустят в это
да.
здание, да?
Да-да-да, и там свои стандарты, они очень строгие, и это понятно, это правильно. Я к тому, что это труд, это большой труд, и надо молиться, чтобы Господь посылал нужных людей для этого дела, и он этих людей найдет. Знаете, как мы когда начали, владыка создал попечительский совет, и люди начали откликаться, кто-то сам, а можно я тоже войду, а я вот этим поучаствую, а я вот этим помогу. И вот когда есть благородная и высокая идея, цель, а что может быть выше, чем воспитание детей, да, в вере, то откликаются многие и сами хотят в этом участвовать. Так что искать таких людей надо и просить Бога, чтобы Господь благословил это начинание. Это крайне важно. Мы сейчас очень много говорим вот эту фразу, да, что храмы построены, а в некоторых храмах людей там не хватает, нехватка. Одно дело стены строить, да, а другое дело наполнить эти стены. Вот наша задача, вы правильно говорите, наполнять храмы, а кем мы их наполним, как не своими детьми? И надо начинать сегодня. Если милостью Божией бы хотя бы по несколько детских православных садов было в каждом более-менее крупном городе, я думаю, что у нас многие-многие показатели в будущем поползли бы на хорошие вершины и по рождаемости, и по крепости семейных ценностей, и семей в целом, и по многим другим.
На самом деле очень хочется, чтобы некоторые цифры, которые озвучиваются, там, например, по выбору модуля там, основ православной культуры, там, или они, конечно, ну, в большинстве случаев реальные, но какой ценой эти показатели достигаются, потому что где-то необходимо вмешательство там, священников. Там, они ходят на родительские собрания, объясняют, рассказывают, убеждают. Так вот в некоторых областях выбор так происходит. А вот, мне кажется, самая главная цель, когда это будет такое органичное решение, скажем, когда люди добровольно к этому приходят. Это, конечно, наверное, утопия, то, что я сейчас говорю, но это действительно было бы здорово, когда вот эти процессы, о которых мы говорим, мы хотим, чтобы они запустились, начиная там с детских садов, вот,
ну,
с,
да,
с этого и надо начинать.
С чего-то надо начинать. Можно много хотеть, мечтать, говорить замечательные, красивые речи, но если...
Круглые столы собирать, конференции, вебинары, да, дальше
что? Да, то все это на словах и останется. Я вот еще знаю один интересный опыт. Не в нашей области, детский частный, православный детский сад, частный. То есть это не епархиальная структура, а именно частный детский сад. Но там есть священник, приписанный к этому. То есть,
как... Если не будет духовника, которого одобрит синодальный отдел религиозного образования и катехизация Русской Православной Церкви, и нет этого...
То это пойдет на самотек.
То есть церковная структура, вот, которую я сейчас назвал, длинное название, она должна проверить этого духовника, одобрить. И когда этот духовник начинает уже по благословению и правящей архиерея, и церковное, скажем, ведомство начинает свое служение, то это уже православный детский садик.
Да,
если там
верно.
Здание, которое называется православный детский сад, и при этом там от православного ничего нет, просто такая вывеска, то это очень плохо. То есть здесь еще вот как раз я с этого начинал, что должно быть у детского садика так называемое конфессиональное представление или церковная аккредитация,
да.
Что церковь реально благословила этому садику называться, ну, грубо говоря, православным. То есть она контролирует те процессы, которые внутри. То есть
да.
Там я даже знаю, как происходит выбор духовника. Ведь это не такой простой процесс. Не каждый способен работать с детьми.
Совершенно верно, да. Это очень важный момент.
Да.
Иногда бывает, что и навредить можно, уж будем честны. Я знаю один случай, когда батюшка замечательный, хороший, искренний, горящий такой, а вот с детьми не может он. Вот он там с 6-м классом в гимназии, там, ну, не сложились отношения у него, все, и пришлось менять. И это, ну, тоже...
Это непрерывный целостный процесс.
Да.
Для того, чтобы... Это происходило. Ну, в общем, давайте как-то подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Мы услышали сегодня опыт детского садика в городе Старый Оскол. Там есть инициатива, которая десятилетия, да, уже как бы продолжается. И владыка Иоанн, митрополит Белгородский и Староскольский это поддерживает. Отец Николай, собственно, на местах несет свое служение, открыл детский садик. И, конечно же, давайте обратимся, может быть, к тем, кто хочет открыть детский садик или думает об этом.
Вот, да, я бы, наверное, был бы бесконечно Богу благодарен, если хотя бы даже один человек, который сейчас на просторах нашей необъятной Родины послушал эту передачу или хотя бы какие-то мысли, вот дай Бог, чтобы мы занимались детьми. Это не просто красивые слова, лозунги, это объективная реальность. Если мы сегодня не будем воспитывать наших детей в православии, в вере, то мы можем оказаться просто без фундамента на будущее. Надо этот фундамент закладывать, и закладывается он благодаря вере Христовой. Вот всем, кто, может быть, решается, отважится, всем, кто размышлял над этим или когда-нибудь об этом думал, хочется пожелать смелее действовать. Потому что помните, как в Ветхом Завете, да, Господь говорит, кто пойдет ради нас? И пророк говорит, вот я, Господи, пошли меня. Вот это дерзновение, оно должно быть в каждом христианине. Вот, Господи, у меня есть ресурсы, вот, Господи, у меня есть желание, вот, Господи, я хочу послужить. Может быть, кто-то сейчас слушает, и он уже там помогал храмы строить, и такие люди есть. А вот новый этап — построить детский православный сад и в правильные руки, чтобы епархия занималась, чтобы епархия этот процесс, как вот ваш отдел синодальный, все это отладила, это будет прекрасно. Это вложение в души человеческие.
Да, кстати, эти вложения не пощупаешь, они никак не капитализируются и не монетизируются. Это одни убытки, но через много поколений увидим результаты, конечно же. Спасибо вам, отец Николай, за этот разговор. Спасибо всем, кто нас слушает. Напомню, что в гостях у нас был священник Николай Дубинин, настоятель храма святого великомученика Федора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области, а также духовник православного детского Веденского садика. Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи.
Микрофон был Сергей Платонов. Спасибо всем. Напомним, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
Пайдея.